в будущем, заявил Медведев. По его мнению, такой механизм должен быть международным и действовать постоянно. Что же касается цен на газ, поставляемый самой Украине, то, цитирую, «Украина должна рассчитывать на газ по европейским ценам. Это совершенно нормально, и в этом состоит наша позиция», сказал Медведев на пресс-конференции. Французская компания «Газ де Франс» Суэц объявила, что крупнейшие газовые компании Европы направили «Газпрому» предложение о временном решении, которое позволит восстановить поставки российского газа в Европу. Вчера вечером российские власти сообщили, что европейские газовые фирмы ЭОН, Рурга, Эни, Бенгаз, Суэц и «Газпром» согласились образовать консорциум, который мог бы поставить Украине так называемый технический газ, необходимый для прокачки российского газа. Представитель «Газпрома» заявил, что не исключает, что уже сегодня вечером будет подписано соглашение с Украиной о поставках газа в Европу и двустороннее соглашение о поставках Украине российского газа. Израиль готовится к объявлению одностороннего перемирия в секторе Газа. Сегодня вечером, в настоящий момент, в Тель-Авиве проходит совещание Кабинета безопасности Израиля, после чего, как сообщают правительственные источники этой страны, будет объявлено об одностороннем прекращении огня. Оно предполагает прекращение наступательной операции в секторе Газа, однако, как подчеркивает правительственный источник, Израиль оставляет за собой право наносить ответные удары в случае, если Хамас не прекратит свои обстрелы. В субботу министр обороны Израиля Эхуд Барак во время посещения военной базы на юге Израиля заявил, что после 3 недель военной операции «Литой свинец» израильская армия очень близка к достижению своих целей в Газе. С утра в субботу израильская авиация возобновила обстрел сектора Газа. По сообщениям израильских военных, было поражено около 50 объектов, в том числе 16 туннелей, 2 мечети, из которых стреляли палестинцы, 3 бункера, 8 ракетно-пусковых установок и 6 заминированных зон. Израильские танки обстреляли сегодня школу ООН для палестинцев в городе Бейт-Лайта, в результате чего, как сообщается, было убито 2 детей. Представитель агентства ООН по помощи палестинским беженцам сообщил, что при этом обстреле было ранено 14 человек, в том числе и мать убитых детей. В самом городе Газа было убито 4 человека. 476 миллионов долларов. В такую цифру оценивают палестинские источники разрушения в секторе Газа в результате действий израильской армии. Эта цифра была сегодня опубликована палестинским бюро по статистике. По сообщениям израильской армии, в субботу на севере Газа было тяжело ранено 4 израильских десантников. 5 солдат получили легкие ранения. В то же самое время сегодня из сектора Газа производились обстрелы по территории Израиля. Сообщается об 11 ракетных и 4 минометных обстрелов. Тему продолжит Ярослав Горбаневский.
После объявления Израилем перемирия и прекращения огня, израильские солдаты должны остаться в секторе Газа. Вечером пройдет совещание израильского кабинета безопасности, после чего премьер-министр Эхуд Ольмерт и министр обороны Эхуд Барак дадут пресс-конференцию. По сведениям палестинских служб, за время операции «Литой свинец», начатой 27 декабря, было убито около 1200 палестинцев, в том числе 410 детей, и ранено более 5000 человек. С израильской стороны погибло 10 военнослужащих и 3 штатских. Многие иностранные обозреватели полагают, что Израиль не сможет долго игнорировать призывы международной общественности объявить перемирие. Вчера большинство членов Совета Безопасности ООН поддержали резолюцию с призывом к немедленному и долгосрочному прекращению огня в Газе. Вчера около 15 палестинских ракет разорвались на территории Израиля. 5 человек получили ранения. Египет продолжает вести переговоры с радикальной палестинской организацией «Хамас», контролирующей сектор Газа, пытаясь склонить палестинское руководство к заключению перемирия с Израилем. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила, что Израиль дал урок Хамасу и что перемирие должно быть объявлено не в результате переговоров с этой организацией, а как односторонний шаг израильских властей. Вчера она подписала с США соглашение о мерах по предотвращению проникновения оружия из Египта в сектор Газа.
Египетский представитель заявил сегодня, что это соглашение никак не связывает его страну. Представитель Хамаса Усама Хамадан заявил сегодня в Каире, что если в случае объявления Израилем одностороннего перемирия израильские войска не будут выведены из Газы, то Хамас будет продолжать конфронтацию с Израилем до тех пор, пока последний израильский солдат не покинет Газу.
По последним сообщениям, Египет решил провести завтра в Шарм-эш-Шейхе встречу на высшем уровне по положению в секторе Газа. На эту встречу приглашены главы нескольких государств и правительств. В частности, президент Франции Николас Саркози, главы правительств Великобритании Гордон Браун, Испании Хосе Луис Сапатеро, Италии Сильвио Берлускони и канцлер Германии Ангела Меркель. Предполагается также участие генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. В то же время в Египте будет находиться глава палестинской автономии Махмуд Аббас, но ни он, ни израильская сторона не будут принимать участие в совещании. Как говорится в депеше АФП, Махмуд Аббас должен будет провести консультации с главой Египта Хосни Мубараком после данного совещания. И по полученному сообщению из Елисейского дворца, президент Франции Николя Саркози будет председательствовать на этой встрече совместно с главой Египта Хосни Мубараком, после чего Николя Саркози отправится в Иерусалим для встречи с Эхудом Ольмертом. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня еще раз потребовал от обеих сторон прекращения огня, сказав, что события последних дней достигли уровня насилия, беспрецедентного в новейшей истории. В то же время Великобритания, Франция и Германия готовы оказать помощь Израилю в борьбе против контрабанды оружия в сектор Газа. Об этом говорится в совместном письме, которое подписали главы этих трех стран и направили через свои посольства в Иерусалим и Каир премьер-министру Израиля Эхуду Бараку и президенту Египта Хосни Мубараку. Кроме этого, представитель премьер-министра Великобритании заявил сегодня, что его страна готова отправить для этих целей свой военный флот. Сегодня во многих странах мира прошли очередные манифестации протеста против действий израильской армии в Газе. В Египте, в центре Каира, полиция арестовала 35 человек, включая 4 журналистов, при разгоне манифестантов. Силам полиции пришлось применить слезоточивый газ во время манифестации, которая прошла сегодня в столице Франции, Париже. Несколько тысяч человек, по сообщениям полиции, 2600 человек, собрались сегодня в районе парижской оперы Гарнье. Среди лозунгов, которые выкрикивали манифестанты, был и такой: «Стоп франко-израильскому коллаборационизму». При попытке демонстрантов форсировать ограду перед зданием оперы, полиция и применила слезоточивый газ. Как сообщают очевидцы, с места была эвакуирована одна женщина. Кроме этого, по ходу кортежа манифестанты разбили витрины Макдональдса. Другая манифестация прошла сегодня в Париже по призыву мусульманской партии Франции. Она собрала, по сведениям организаторов, около 2000 человек. Кроме протестов против интервенции Израиля в сектор Газа, демонстранты выступали против запрета во Франции ношения мусульманского платка в государственных учреждениях. Крупная манифестация протеста прошла сегодня и во французском городе Марселе. В ней приняли участие, по данным полиции, 2500 человек, а по данным организаторов, 25 тысяч. Манифестация носила более мирный характер. Кроме того, манифестации против действий Израиля прошли сегодня в Лионе, Тулузе, Бордо, Гренобле, Ницце и Ниме. Многотысячные манифестации прошли также и в различных европейских столицах: в Риме, Лондоне, Берлине, Афинах, а также перед зданием ООН в Женеве. Северная Корея способна уже сейчас создать 4 или даже 5 ядерных бомб. Об этом заявил сегодня американский эксперт Селик Харрисон, который вернулся из переговоров в Пхеньяне. По его словам, КНДР обогатила достаточное количество плутония, чтобы создать несколько ядерных бомб. Он также уточнил, ссылаясь на официальных лиц в КНДР, что в этой стране уже произведено более 30 килограмм плутония, пригодного для создания оружия, отметив, правда, что инспектировать его американцам запретят. В Кабуле 5 человек были сегодня убиты и 19 ранены в результате теракта, совершенного смертником перед посольством Германии и американской базой для подготовки афганских полицейских. Среди убитых один американский военнослужащий, ранено 6 американских солдат. Начиненная взрывчаткой машина взорвалась на улице между немецким посольством и базой. В Афганистане сегодня около 70 тысяч иностранных солдат. В этом году США намерены усилить свой контингент на 30 тысяч военнослужащих. Сегодня же на востоке Афганистана был совершен еще один теракт. В провинции Нангахар один штатский был убит и трое полицейских ранено. Избранный президент США Барак Обама вместе с семьей отправился по железной дороге в поездку из Филадельфии в Вашингтон, тем самым начав торжественное мероприятие, посвященное его инаугурации. Тур Обамы организован по примеру поездки, которую в 1861 году совершил Авраам Линкольн. Новый президент сделает по пути несколько остановок, чтобы выступить перед американцами. Перед посадкой в поезд Обама выступил с короткой речью, призвав продолжить дело отцов основателей США, которые в 1776 году в Филадельфии приняли Декларацию независимости. «Сейчас нужна новая Декларация независимости», — заявил Обама, говоря о задачах, которые стоят перед американцами. В числе трудностей, стоящих перед США, избранный президент упомянул экономический кризис, войны в Ираке и Афганистане, а также глобальное потепление и зависимость от нефти. Поездка Обамы продолжится до самого вечера субботы. Инаугурация президента назначена на вторник, 20 января. И с последним сообщением из Киргизии вас познакомит Игорь Белов.
Киргизия готовится закрыть американскую военно-воздушную базу «Манас», которая используется для обеспечения американских операций в Афганистане. Это решение принимается под давлением России, сообщил агентство France Press один из высокопоставленных киргизских чиновников, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, президентский указ, отменяющий прежнее соглашение США, уже готов. Россия, как сообщил этот чиновник, пообещала киргизскому президенту Курманбеку Бакиеву за это значительную финансовую помощь. В настоящий момент между российскими и киргизскими властями идут переговоры о предоставлении Киргизии кредита в 225 миллионов евро и об инвестициях в энергетический сектор киргизской экономики на сумму в 1 миллиард 700 миллионов евро. 3 февраля президент Киргизии должен совершить визит в Москву. Американская база «Манас» была основана в аэропорту Бишкека в 2001 году. На ней находятся 1200 военнослужащих, в основном американцы, но также французы и испанцы. Эта база имеет для США тем большее значение, что в 2005 году американская база в Узбекистане была закрыта. В нескольких километрах от «Манаса» с 2003 года находится российская военная база. Американский генерал Дэвид Петрус, находящийся сейчас в поездке по странам Средней Азии, заявил сегодня в Таджикистане, что США не намереваются закрывать базу в «Манасе».
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Киргизии Атамекен, экс-спикер парламента страны Амурбек Атамбаев, был задержан в субботу правоохранительными органами страны. По сообщениям агентства France Press, его арестовали за организацию несанкционированного митинга. Как заявляет сам задержанный, его партия должна была проводить пресс-конференцию в Талаской области республики. Сразу после ее начала в зал, где проходила встреча лидеров партии с журналистами, ворвались силы полиции. Российские источники информации при этом сообщают, что Амурбек Такибаев был задержан за нарушение правил хранения и транспортировки личного оружия. И на этом сообщении мы завершим сводку новостей из Парижа. Программа РФИ на русском языке продолжается.
Планета людей. Ярослав Горбаневский.
Подвалы колумбийской службы по борьбе с наркотиками завалены фальшаками, то есть подделками под произведения известных и дорогостоящих мастеров живописи, а также картинами, про которые еще неизвестно, фальшак это или подлинник. Откуда они? У полицейских, специализирующихся на борьбе с наркотрафиком. А очень просто. Все эти предметы искусства конфискованы у воротил наркобизнеса. Оказывается, они очень чувствительны к прекрасному. Особенно, если это прекрасное еще и является хорошим вкладом.
а заодно и способом отмыть преступные капиталы. Правда, эта чувствительность не доходит до того, чтобы они могли оценить, настоящее это прекрасное или только подделка. И вот, как говорят французы, на каждого вора всегда найдется полтора вора. И крутые колумбийские господа, заведующие производством и сбытом кокаина, ловятся на экспертные заключения о том, что да, это настоящая картина Сальвадора Дали. Фокусы испанского сюрреалиста, видимо, чаруют этих бандитов своей примитивной и сиюминутной доступностью. Творчество Сальвадора Дали сродни хорошему анекдоту. Понятно сразу, ловко и занятно. И головы ломать не надо, и тонкость души ни к чему. Что же до двух других, Ренуара и Рубенса, то они, наверное, покоряют другим. И тот, и другой весьма часто и с большой любовью изображали обнаженных женщин. А говоря простым языком, голых баб. Не надо быть колумбийским наркотрафикантом, чтобы понимать всю притягательность таких картин. С фальшаками все ясно. Их полицейские службы собираются продать с молотка. Проблемы встают, когда не ясно, подделка это или нет. Ведь все же некоторые торговцы наркотиками иногда покупают и подлинники. Недавно у арестованного на Кубе и экстрадированного в Колумбию, а затем и в США, Хернандо Гомеса Бустаманте конфисковали картину, предположительно, Рубенса. А у нас в Колумбии разводят руками полицейские, экспертов по Рубенсу нет. А вызвать эксперта из Европы — это для службы по борьбе с наркотрафиком, прямо скажем, не по карману. И вот в подвале пылится то ли картина великого мастера, то ли фальшак. Будто нет другой головной боли у борцов с торговлей наркотиками.
Обзор парижских газет. Ярослав Горбаневский.
Сегодня на первых полосах французских газет «Америка». Популярность у французской печати делят примерно пополам Барак Обама и аэробус, посаженный американским пилотом в реку Гудзон в центре Нью-Йорка. Ну, естественно, сам пилот Чесли Салленбергер, как пишет газета «Паризьен», новый национальный герой. Эффектные фотографии самолета, купающегося в городских водах на фоне небоскребов, сопровождаются картами, на которых демонстрируется последовательность событий. От взлета самолета с нью-йоркского аэродрома Ла-Гвардия вплоть до приводнения 4 минуты спустя. Картами сопровождаются и спасительного американского президента. На них прочерчен путь Барака Обамы, ведущий из Филадельфии через Вилмингтон и Балтимор в Вашингтон. Барак Обама идет по стопам Авраама Линкольна, пишет газета «Фигаро». Для Обамы Линкольн — это образец для подражания, пишет журналист. Герой — невероятный источник вдохновения, в котором Обама черпает основы для своей политической философии и своих отношений с окружающим миром. Авраам Линкольн — это президент, который отменил рабство, положил конец гражданской войне и всеми силами боролся за единство своей страны. И неудивительно, что Барак Обама сделал его невидимым, но вездесущим героем торжеств инаугурации.
После инаугурации Бараку Обаме предстоит непростая работа — быть президентом США.
Американский писатель Ричард Форд пишет в газете «Либерасьон»: «Неуправляемость США стремительно растет, власть распадается, и, ко всему прочему, жизни президента Обамы, возможно, угрожают безмозглые убийцы, приверженцы самых противоположных идеологий. К тому же, все, что мы так любим в президенте Обаме, его ум, его способность решать проблемы, его верность семье, имидж человека, следующего строгому кодексу поведения, его смешанный этнический образ, дающий свободу прислушиваться к самым разным и противоречивым голосам и дискурсам. Все это никак не соотносится с пьянящей действительностью президентской власти в США. Эта власть есть упражнение, которое уродует, ослабляет физически, затемняет нравственно, сопровождается смехотворной манией величия и ужасающим одиночеством. То есть это полная противоположность тому, чем до сих пор была жизнь господина Обамы. Европа приходит в гнев. Под таким заголовком газета «Паризьен» публикует заметку о газовом кризисе.
Евросоюз готов выйти из себя и выдвигает ультиматум. Так журналист оценивает коммюнике Европейской комиссии, согласно которому сегодняшние украинско-российские переговоры – это последняя, как для Украины, так и для России, возможность доказать свое желание найти выход из газового конфликта. Резкость европейских высказываний в отношении восточных соседей отмечает и газета «Фигаро». По поводу газового кризиса Николя Саркози выступил без обиняков, заявив, с одной стороны, что Украина не должна делать заложниками энергетического конфликта миллионы европейцев, а с другой, что Россия должна внести ясность в ситуацию. «Поставляя 2/3 газа Европе, вы должны уважать своих клиентов», заявил Николя Саркози, выступая с новогодними пожеланиями перед дипломатическим корпусом. Либерасьон вспоминает о России по иному поводу. «Новый поворот в саге заключенного Ходорковского», пишет газета. «Российское правосудие уже объявило его мошенником, экспертом в уходе от налогов и широкомасштабном воровстве. А теперь вот очередная выдумка. Ходорковский якобы еще и сексуальный преступник». Московский корреспондент рассказывает об очередном процессе, открытом против бывшего главы ЮКОСа. Александр Кучма, ударивший в свое время своего сокамерника Ходорковского сапожным ножом по лицу, заявляет теперь, что сделал это, чтобы избежать сексуальных домогательств. Этот очередной фарс свидетельствует об интеллектуальном и нравственном уровне сценаристов и режиссеров дела ЮКОСа. Журналист цитирует адвокатов Ходорковского, пишущих, что заказчики дела ЮКОСа используют отбывающего свой срок наркомана. Да и сам Ходорковский свидетельствует, что Кучма полностью зависит от тюремной администрации, с которой он открыто сотрудничает. И тюремная администрация, продолжает французский журналист, помогала обвинителю Ходорковского составить и подать жалобу.
Литературный перекресток. Виталий Амурский.
В одной из литературных статей Андрона Рай есть такое замечание. Англосаксонский роман можно сравнить с проселочной дорогой. Ее пересекают плетни, ее окаймляют цветущие изгороди. Она тянется в лугах, кружит, змеится, ведя к пока еще неведомой цели, которую читатель обнаруживает, только дойдя до нее, а порою не обнаруживает вовсе. Подобно классической трагедии, французский роман до Пруста представляет собой, если не всегда, то по большей части, историю какого-нибудь кризиса. Эти слова, пожалуй, очень точно подходят к определению тех произведений, которые оставил после себя Оноре де Бальзак. Кстати, частица «Д», указывающая на аристократический род, была добавлена им к фамилии своей, подобно тому, как на лацкан пиджака зацепляется трехцветная ленточка Ордена Почетного Легиона. По происхождению он был просто Оноре Бальзак. Сын чиновника мэрии города Тура, родословная которого, в свою очередь, связывалась с крестьянским родом. Если вы обратили внимание, я сказал «Бальза». Действительно, вместе с аристократической частицей «Д» сын добавил к фамилии и окончание «К». Оноре де Бальзак звучало благороднее. Родился он 20 мая 1799 года, и таким образом молодость его совпала с периодом реставрации, то есть периодом восстановления королевской династии Бурбонов. Годы же зрелости пришлись на сложные времена становления в стране буржуазии, определения новых общественных и социальных отношений во всех слоях общества. Противник абсолютизма и всего того, что делалось для восстановления дореволюционных порядков в молодости, затем враждебно относящийся к миру, где богом стал золотой телец, писатель, в общем-то, воплотил в себе черты, свойственные французскому интеллигенту той эпохи. Хотя чувствовал себя при этом как бы особняком от тех течений, которые были прямо связаны с политической деятельностью. Это был своего рода, так сказать, заземленный романтик, для которого социальные и политические проблемы влияли на личность подобно силам природы. Существенное при этом понимание того, что взгляды Бальзака вырабатывались не в кабинетных условиях, а в результате собственного, подчас очень сложного опыта. Так его бонапартизм отчасти можно объяснить влиянием семьи, где сохранялись всегда самые глубокие, благодарные чувства к прошлому режиму.
Его взгляды на буржуазию имели, возможно, более сложные истоки. Скажем, несмотря на то, что к своей фамилии Бальзак добавил аристократическую частицу «Д», он не забывал, что в его венах текла кровь предков-крестьян. Можно было надеть на себя элегантный костюм, повязать шелковый платок на шею, обучиться светским манерам. Нельзя было при этом не признаться себе в том, что ты человек из, как бы это сказать, из другого теста, что ли. С юношеских лет Бальзак ненавидел тех, кто может позволить себе все, что угодно, с помощью денег, титулов. Но одновременно с этим он, в общем-то, явно стремился выбиться именно в этот круг общества, стремился стать таким же сильным, как те, кто был ему ненавистен. В словах одного из его литературных героев, Растиньяка, «Я завоюю тебя, Париж», слышится что-то авторское. Как Растиньяк, Бальзак в понятие «Париж» в данном случае вкладывал такой смысл. Финансисты, промышленники, куртизанки, одним словом, то, что называется высшим обществом. Другое дело, что судьба литературного героя оказалась не такой же, как судьба его создателя. Если мы посмотрим на судьбу Бальзака, переехавшего с родителями в Париж в 1814 году, где он получил образование в частных школах, а затем в высшей школе права, отец и мать прочили карьеру юриста сыну, мы заметим, что в целом этот путь был вполне целенаправлен. Учась в школе права, он работал одновременно писцом в конторе поверенного, подумывал о литературной работе и кое-что делал в этом направлении. Но уже тогда понимал, что для возможности заниматься творчеством недостаточно писать, нужна материальная база. В 1825-28 годах, будучи автором ряда произведений, опубликованных под псевдонимами, Бальзак решает заняться издательским делом. Покупает типографию, издает сочинения классиков, а также выполняет заказы на печатание каталогов различных фирм, публикует авторов, но понимает за это. Заказы выполняются, в кассу кладутся суммы денег. Однако доходы Бальзака от издательской деятельности оказываются значительно ниже, чем он предполагал. Кредит оборудования приносит ему только убытки. В конце 28 года сумма его долгов достигает 45 тысяч франков. Цифра по тем временам гигантская. И он вынужден ликвидировать свое дело, оставаясь после этого на многие-многие годы должником кредитодателей, скрываясь от них в своем доме, вход в который почти всегда был закрыт. В состоянии улитки, спрятавшейся в своей раковине, он продолжает работать как романист. Точнее, под ударами судьбы предается размышлениями об обществе, где, по его убеждению, царят несправедливость и неблагодарность. Свои ранние вещи Бальзак не считает важными, словно отмахивается от них. Первым романом, который принес ему подлинный успех, и который он сам считает удачным, стал роман «Шауны». Действие его происходит в Британии, в эпоху революционных событий 1799 года. В романе много действующих лиц, масса острых сцен, это своего рода широкое полотно. Но Бальзак после краха с типографским делом в первую очередь обращен не к массе, а именно к одному человеку, к личности. То есть его внимание привлекает как бы не пляж из мелкой гальки, а каждый камушек в отдельности. Камушек в некотором роде и он сам. В 830 году в виде очерка «Ростовщик» появляется первая глава его будущей повести «Гобсек». Герой ее человек холодный, предприимчивый, все интересы которого сводятся к тому, чтобы заработать как можно больше денег. Однако, посещая свою должницу, у которой нет возможности расплатиться с ним, видя над ее постелью крестик и мертвую веточку, он вдруг испытывает шок от угрызения совести. Не только готов простить ей долг, но и подарить драгоценный камень. Такое неожиданное просветление Гобсека воздается по заслугам в обществе. Гобсек выбирается в депутаты, получает титул барона и отказывается от своей профессии, считая ее безнравственной. Эпилог книги сводится к тому, что Гобсек всемогущество в мире видит теперь не в золоте, а в людях. Как считают критики, в данном случае сказались некоторые иллюзии.